Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, радиослушатели.
Идет очень важная неделя, страстная неделя. Расскажите, пожалуйста, батюшка, почему она настолько важная для нас?
Страстная неделя – это 7 дней, последние 7 дней Великого Поста, время, когда мы вспоминаем последние дни земной жизни Иисуса Христа. Вот. А в силу того, что мы носим имя христиан, и Христос является фигурой, центром нашего вероучения, да, является тем, в кого мы верим, и его жертва, крестные спасительные страдания важны для нас, то, соответственно, последняя неделя перед Пасхой является тоже одним из главных периодов вообще в годовом вот нашем вот таком богослужебном круге, который мы совершаем.
Ну, действительно, каждый день на этой неделе он несет важную нагрузку и для нас, как духовную, так и какую-то, может быть, познавательную, если так можно сказать. Действительно, как мы говорили с вами в прошлой передаче, важно погружаться в этот день и понимать, вот как правильно, может быть, выстроить поход в церковь, да, какие-то вот свои такие духовные моменты, может быть, молитвы, может быть, действительно тоже чтение, как правильно выстроить, потому что многие задаются вопросом, все же люди работают, и прям каждый день на неделе посещать храм получается практически ни у кого не получается. И на какие дни стоит сделать акценты?
Я бы в первую очередь задался, ну, если есть желание посещать там службы и по возможности там все, да, обратил бы внимание на расписание служб, да, в различных храмах, посмотрел, что именно больше подходит конкретному человеку, вот, потому что не во всех храмах службы начинаются в одно и то же время, да, вот, где-то раньше, где-то позже, где-то службы там какие-то службы вечером совершаются, да, какие-то утром, и человек, соответственно, может примерно посмотреть, да, сориентироваться касательно своей работы, да. Вот. Но если говорить так вот в целом, то, конечно, самые такие уже основательные события, да, начинаются с Великого Четверга. Утром в четверг совершается, ну, как правило, во всех храмах это всегда совершается утром, да, просто вопрос в том, насколько рано эта служба будет совершена. Воспоминание Тайной Вечери, собственно...
И это, мне кажется, всегда, когда идешь причащаться в этот Великий Четверг, это всегда такое ощущение прикосновения к вечности, что ли, потому что ты понимаешь, что вот такое-то количество лет назад точно так же сидели апостолы, да, и это первое время все, ну, не точно так же, не в 9 утра, конечно
это
же.
Это здорово, что и такое чувство есть, потому что это не у каждого это чувство есть, и не каждый Великий Четверг. Да, конечно, в идеале это должно быть подобное чувство каждый раз, когда человек к причастию подходит. Вот, но в целом, да, правильно говорите, самое, наверное, такое вот служба максимально приближенная вот к той вечере, которую совершает архиерей в этот день, потому что не только происходит воспоминание установления таинства Евхаристии, но еще также следующее за этим событие – это омовение ног ученикам. Вот. И тоже один раз в своей жизни поучаствовал в таком богослужении, будучи молодым священником, только-только рукоположенным. И, конечно, вот именно в ту службу я действительно был именно на той самой вечере, которая была 2000 с лишним лет назад. Настолько вот актуализирована вот через все действия, совершавшиеся на службе, это было, и прям действительно, вот, что называется, максимально полное погружение. Собственно, как я уже говорил ранее, богослужение как раз призвано нас погрузить. Да, и люди, не только священники, а вообще все, кто пришел на службу, желательно бы, конечно, понимать, о чем служба совершается, о чем служится. Ну и, соответственно, когда ты понимаешь, тогда ты уже можешь и пережить. Вот, если для тебя служба больше похожа на театральное представление, да даже если ты идешь в театр, по большому счету тебе нужно сначала подготовиться.
Прочитать книжку.
О том, что будет происходить. Почитать критиков, может быть, да, на то или иное произведение, вот, чтобы понять вообще, что хочет что хотел показать автор, как изображает это постановщик, режиссер, да, и так далее. И богослужение точно так же. Мы должны подготовиться к тому, чтобы максимально погрузиться. Да, если мы идем в четверг утром, соответственно, желательно, конечно, там, в среду вечером почитать, если давно не читали или забыли, или ни разу не помнили о том, что такое тайное вечеря, да, почитать, посмотреть какие-нибудь иконы или картины. Да, вот у нас же там, Леонардо да Винчи «Тайное вечеря» написал, да, замечательное полотно. Да, другие художники, иконописцы православные, вот. Даже вот в самой православной традиции есть два типа изображения «Тайной вечери», да, вот, почитать, познакомиться, и таким образом через вот тоже некий труд, который человек предпринимает, погрузиться. Вот следующая служба совершается в четверг вечером, это 12 Евангелий, 12 отрывков из всех четырех Евангелий, там в определенной последовательности читается, которые повествуют, собственно, вот о крестных страданиях и смерти Иисуса Христа. Великая Пятница – день, когда литургия не совершается. Утром тогда совершаются царские часы, вот особая тоже служба, с чтением, опять же, некоторых отрывков из Евангелий. Вот, и в пятницу вечером совершается вынос плащаницы, погребение плащаницы, вот, чтение там, особого там, плач Богородицы. Тоже достаточно служба трепетная и проникновенная. Ну, а вот если, так сказать, вот, что мне больше всего нравится, мне больше всего нравится служба Великой Субботы. Вот если вот, так вот к личному ощущению, да, вот, переходить, служба Великой Субботы, вообще вот построение службы Великой Субботы утром, оно очень похоже на службы сочельников Рождества и Крещения. Очень много похожих элементов в них. Вот. С той лишь разницей, что крещенский и рождественский сочельник предваряет, соответственно, те праздники. А здесь у нас предварение уже непосредственно воскресения Христова.
Мне кажется, еще по ощущениям после субботней службы как будто все так замирает. Остается на паузу и вот в ожидании уже самого главного события.
Есть такое, согласен. Вот, но вот кто-то уже делится впечатлениями, ну как бы вот для кого-то уже Пасха наступает. Да, ведь уже действительно мы куличи начинаем освещать в субботу после службы Великой Субботы, собственно. То есть для кого-то Пасха уже по большому счету началась. Белые одежды священники уже переоблачаются. Вообще белый цвет — это же цвет Христов по большому счету. Вот. Поэтому да, это очень интересно. И вот если у человека нет возможности посещать службы в будни, то вот в субботу утром я бы прям советовал. Прям советовал, потому что это действительно очень интересно, очень запоминается. Ну, естественно, желательно, конечно, подготовиться. Вот, опять же, подготовиться в смысле чтений, что там будет совершаться, что там будет происходить. Служба не быстрая. Да, там читается 13 премий ветхозаветных отрывков, пророчеств о воскресении Христовом. То есть она достаточно продолжительное время идет, вот, но, как любой труд, он вознаграждается.
Сегодня Великая Среда. Напомните, пожалуйста, о событиях, которые мы вспоминаем сегодня.
В Великую Среду вспоминается предательство Христом Иудой. Напомнить, да, может, наверное, стоит, что Иуда был одним из ближайших учеников. Вот. И тоже одна вот из мыслей, которую я относительно тоже недавно подчеркнул, ведь нигде не сказано в Евангелии, что Иуда находился, ну, до самого, собственно, своего предательства в некой конфронтации со Христом. То есть он был один из числа 12.
Вы знаете, батюшка, я даже слышала очень интересную теорию, так как Иуда был казначеем всех апостолов, то это означает, что Христос ему очень сильно доверял, потому что деньги абы кому не доверишь.
Да, вполне возможно, что действительно недоверием Иуда пользовался, это 100%. Да, и мы не будем забывать, что Иуда так же, как и прочие апостолы, ходил, исцелял, изгонял бесов, да, ему Господь точно так же дал власть. То есть, по большому счету, Иуда был близким другом Иисуса Христа. Вот. И тем, кто его в конечном итоге предал. Да, то есть неизвестно еще, от чего больше Христу было больно. От того, что его бичевали и прибивали ко Христу, или от того, что его предал близкий человек, предал близкий друг. Да? Вот. И вот эта драма великой среды, она действительно драма. Драма двух людей. Мне очень нравится вообще смотреть на Евангелие через призму просто человеческих отношений. И вот если мы на события великой среды посмотрим, то это действительно драма двух людей. Когда один человек поссорился с другим. И вот до чего может дойти вот эта ссора. Да, человек часто говорит себе, вот я там, за себя не отвечаю, да, когда там, в гневе нахожусь. А тут посмотрите, тут не гнев, тут очень холодный расчет. И причем настолько циничный этот холодный расчет, да, что вот просто если мы посмотрим на действия Иуды вот в момент, то есть он сначала идет, говорит, там, получает деньги, вот, но как он его предает? Как он предает Христа? Он может просто сказать, он там, вот идите в тот сад, там увидите, он не будет, что называется, отнекиваться, он явится, по всему может взять. Нет, он приходит вместе с ними. Он демонстративно целует его, показывая тем самым, что вот видишь, какой я, вот видишь, как сильно ты меня, там, как сильно я с тобой не согласен. Да, и вот этот демонстративный поцелуй, который был совершенно не нужен, да, который был вот актом волеизъявления, личным актом волеизъявления Иуды, вот он тоже очень сильно характеризует вот эти человеческие отношения. Да, как человек, до какой степени может человек дойти в своем гневе, в своем несогласии со своим другом. Ведь Христос был для Иуды не просто учитель, он был тоже друг. Да, в Евангелии от Иоанна Богослова Господь называет их друзьями.
Но мы ведь не видим вот этого момента развития ненависти или там гнева. И это становится очень, ну, так, неожиданно.
Возможно, это очень быстро произошло, да. Мы не знаем, по какой причине.
Да, вот мы тоже не знаем, поэтому...
Да, на этот счет несколько различных версий есть, да. Ну, не будем это обсуждать. Много людей об этом говорит. Вот. Не исключено, что это очень быстро произошло. Возможно, ну, как говорят, от любви до ненависти, да. Не исключено, что и в данной ситуации было похожее развитие событий, что вот... В среду утром, условно говоря, он проснулся, еще все было хорошо, а в среду вечером он уже пошел и продал его. Вот. И это опять же говорит нам о том, до каких пределов может дойти человек. Да, что все 3,5 года, которые до этого были, они просто множатся на ноль. Да, и вот моя личная вида здесь и сейчас, она является главным моим идолом. Да, то, что я вот холю и лелею, и если я максимально не отомщу человеку за ту обиду, которую он мне нанес, мне жить я дальше не будет.
Мне вот, знаете, это может быть такой немножко дурацкий вопрос, но мне вот всегда удивляет, что, ну, Иуда же верил Иисусу, он же, получается, знал, кто он не сомневался в этом, и нужно же понимать, какие последствия будут, если ты предаешь Иисуса.
Ну вот...
Для тебя самого, даже из соображений какого-то собственной безопасности, инстинкта самосохранения.
Я думаю, что как раз, да, вот он знал об этом, обо всем, и все-таки вот та размолвка, которая между ними произошла, она настолько сильно изменила отношение Иуды ко Христу. Ведь самые сильные богоборцы, они ведь не сомневаются в существовании Бога. Они же сознательно идут против Него. Да, кто у нас самый сильный богоборец? Сатана. Да, он же никогда не сомневался в том, что Бог есть. Он открыто исповедовал свою вот не свою нелюбовь. Да, он возмутился против него и открыто пошел войной против него. Да, те люди, которые бросали вызов Богу, они не сомневались, что Он есть. Они просто вот это было внутри них. Да, у Иоанна Богослова есть мысли на этот счет. Он говорит, что есть сыновья погибели. Да, то есть они не предназначены для смерти, они сами эту смерть выбирают. Да, они просто сознательно говорят, что я иду против Бога. Я знаю, что Бог есть, и я иду против Него.
Ну, это, мне кажется, какая-то вот просто максимальная степень отчаяния внутреннего.
Не всегда. Это, ну, каждый человек же загадка. Чужая душа, потемки, мы не знаем, что вот в жизни. Мы не знаем, что было в голове у Иуды. Мы не знаем, что было у него в душе. Вот. Мы можем пытаться вот, восстановить цепочку этих событий. Вот, опять же, многие люди это восстанавливали. Кто-то с большим успехом, кто-то с меньшим успехом. Но до конца мы не сможем узнать, что там произошло. Тоже интересная мысль. В книжке в одной вычитал, что пытаться понять, что там произошло, это то же самое, что искать хлеба в сгоревшем доме. То есть, ну, тоже 2000 лет прошло, неизвестно, что там было. Вот, но что-то произошло, что-то очень тяжелое, больное для обоих. Вот, и вот об этом великая среда.
Еще же очень важный вопрос. Мы знаем, что Иисус знал, что его предаст, и мы знаем, что он знал, что его предаст Иуда, и если дальше разворачивать цепочку умозаключений, получается, что Иуда, грубо говоря, изначально был нужен для того, чтобы предать Иисуса. Да, вроде бы свободная воля, да, про которую мы... Но тем не менее, это предательство ведь нужно было, чтобы Иисус умер, и мы получили спасение. И вот это вот как-то все запутывается очень, потому что как же так? Господь же не мог сразу же какого-то человека отправить, ну...
Мне кажется, знаете, тут подобный вопрос можно задать. А вот если бы Адам не согрешил, да, вот что бы было? Ведь Господь, создавая Адама, он же знал, что Адам согрешит, правильно? То есть, получается, Адам сознательно был обречен, да, там, ну, хотя, конечно, свободная воля, вот и все вот эти, да, если. Опять же, мы слишком плоско мыслим, как говорил герой известного произведения, для того, чтобы иметь какой-то план, нужно хотя бы там на 1000 лет распланировать. Да, о чем мы тут вот, в пределах своей человеческой жизни, которая в лучшем случае там лет 70-80 будет проходить, мы не знаем, как это все могло произойти, раскайся, если бы Иуда раскаялся, мог бы раскаяться, мог. Была у него возможность? Была. Но даже после того, как он продал его, даже после того, как он эти деньги получил, у него была возможность. Он мог просто Христу сказать, слушай, не ходи туда. Была возможность. Да, он ведь вместе сидел вместе с ним на вечере, Христос же ему ноги умыл. Вот вы просто представьте, вот вам умывает человек ноги. Ведь сам этот акт, он размягчает сердце человека. Да, мы, вот акт заботы о себе, он всегда нас, даже если мы с человеком в ссоре, он нас располагает к этому человеку.
Да, даже самое главное правило, хочешь расположить человека, говори о нем, даже вот так. Не то чтобы ноги ему умывая, просто говори о нем.
Да, поэтому у Иуды было огромное количество времени для того, чтобы раскаяться. Вот. Даже уже после, вот, так скажем, состоявшейся купли-продажи, да, что называется. Поэтому мы не знаем, как могло это все произойти. По идее, оно все по-другому. Просто вот история не имеет сослагательного наклонения. А по Евангелию, в Евангелии об этом сказано, что он пошел и удавился. Вот. Это тоже очень интересная тема вообще для разговоров.
Учитывая, что считается, что те, кто закончил жизнь самоубийством, они не наследуют Царствие Божие.
С одной стороны, да, вот. Но с другой стороны, есть мнение на этот счет. Вот. Я его транслировать здесь не буду, вот. И автора этого мнения тоже не скажу. Вот. Но, скажем так, все не очень однозначно. А отгадка кроется в том, вообще в понимании смерти ветхозаветным человеком. Ведь Иуда был ветхозаветным человеком.
Да.
В понимании ветхозаветного человека смерть — это не всегда наказание.
Ну да.
Часто
да.
Это смерть искупления. Ведь по закону Моисея, там, человек, который совершил страшный грех, его нужно было убить. Но убить не в наказание, а для того, чтобы человек получил прощение за свой грех. И что было в голове у Иуды? Это мы сейчас знаем, что самоубийство не прощается. А Иуда был ветхозаветным человеком. И что было у него в голове? Да, вот, опять же, мы не знаем, что там было. Мы не знаем, что было у него в сердце. Мы не знаем, что он чувствовал после того, как Христа убили. Да, этих мы можем только догадываться. Вот, и кто имеет смелость, он пытается об этом говорить. Вот. Но опять же, мысли не мои, поэтому я не транслирую.
Но это на самом деле очень сложно, потому что хочется приблизиться к истине, начинаешь читать Евангелие, святых отцов, разбираться как-то. И чем больше ты читаешь и погружаешься, причем чем глубже погружаешь, тем больше вопросов только возникает и каких-то не на 100% понятных, так сказать, вещей.
Я думаю, что не должно быть все понятно на 100%. Как можно Бога понять на 100%? Это даже на 1% как ты его можешь понять. Да? Вот. Иов попытался Бога понять. Иов попытался Богу предъявить, что ж ты со мной не разговариваешь. И Господь ему говорил, а ты был, когда я землю творил? А ты был, когда я создавал облака, когда животные появились? Ты был? Что ты требуешь от меня? У меня есть свой замысел. Да, почему ты хочешь, чтобы я тебе все рассказал? Ведь, по-моему, у отца Данила Сосоева мысль тоже такая была, что хороший художник, пока не нарисует картину, он никому не покажет. Ведь Господь до сих пор рисует. Он до сих пор наш мир строит. До сих пор мы говорим о домостроительстве спасения человека. То есть, соответственно, оно до сих пор совершается. То есть, получается, картина, она не закончена. Да, и почему мы требуем от величайшего художника показать картину до того, как он ее нам нарисует.
Наверное, потому что мы хотим, опять же, с одной стороны гарантии, а с другой стороны спокойствия. Мы же часто приходим в церковь и к вере, потому что без нее совсем ничего не понятно и уж тем более неспокойно.
Да, вот. Но не нужно рассчитывать, что на все вопросы мы получим здесь ответы. Тоже говорю людям, что если вы считаете, что вам все понятно, значит, тогда же еще ничего не поняли. Ну вот. И мне кажется, что в смысле вот отношения Бога и человека не стыдно говорить «не знаю». Я не знаю, что там было. Чужая душа потемки. Да, единственное, что я могу...
Но ведь, знаете, батюшка, ведь как раз неверующие люди, либо там как-то негативно настроены к церкви, они скажут, ну вот, мы же как раз и говорили, а ты даже не знаешь, во что ты веришь.
Нет, одно дело... у нас есть же огромное количество догматического богословия, да, мы говорим, в какого Бога мы верим, вот, мы характеризуем нашего Бога, да, мы знаем, во что мы верим, но мы до конца не можем сказать, чего, ну, в общем, а что дальше, да, мы, вот, ну, если, условно говоря, там, кратко, да, мы верим в вечного Бога, который любит каждого человека, который пришел в мир, но что дальше за этими словами кроется? Да, вот, ну, мы сказали эти слова. Да, ну, действительно, это так. Вот. Но что означает любовь? Да, вот, что означает любовь вот к вот этому ребенку? Что означает любовь вот к этой женщине? С точки зрения Бога. Да, что означает любовь к этому солдату? Что означает любовь к этому царю? Да, что означает любовь к этой блуднице? С точки зрения Бога. Да, мы до конца не можем знать. Вот, и если мы будем пытаться ответить на этот вопрос, мы, конечно, придем к неправильному ответу. Вот, поэтому лучше все-таки где-то оставить вопросительный знак или запятую, или скобочки поставить. Не пытаться на все ответить. Это сложно, это невозможно.
Большое спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.